Московские аэропорты не оправились после атаки дронов. Жители Москвы без связи. Путин принимает гостей перед парадом.
Уважаемый господин председатель, дорогой друг, я еще раз хочу вас поблагодарить за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение.
Дипломатические дилеммы и приватизация памяти.
Да, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин делает все, чтобы его притянутые за все, что можно, параллели между Второй мировой войной и путинской же агрессией против Украины смотрелись как можно естественнее, а празднование юбилея Победы как можно торжественнее. Он в одностороннем порядке объявил перемирие, ведь Путин хочет мира, просто есть нюансы, но на месяц перемирия он не готов. Путин позвал гостей, те из которых, кто не слился, теперь добираются с пересадками в Баку, как президент Сербии, из-за продолжающейся путинской агрессии против Украины. Сегодня 8 мая, и пока Европа празднует День мира, Путин продолжает войну. О путинской приватизации памяти в угоду своей агрессии говорил в сегодняшнем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. О том, что 8 миллионов украинцев погибли в годы Второй мировой. О том, что каждая семья помнит своих героев. О том, что, здесь я вольно пересказываю оригинал, секта под названием «Можем повторить» повторила то зло, которое более 3 лет наблюдает весь мир.
Завтра
о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя.
Будет парад цинизму.
Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Да, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.
И майже кожна наша родина має фото, береже пам'ять про когось зі своїх.
І почти у кожної нашої сім'ї є фото, хранящее пам'ять о ком-то із своїх. Прадід, бабушка или прабабушка, или, как у меня, дедушка. И те из нас, кто застал еще живых ветеранов Второй мировой, помнят, как они тихо, скромно собирались, без романтики, без пафоса, вспоминая то время, как они всегда поднимали тост, лишь бы не было войны.
Поднимали тост, нехай не будет войны.
Ну и Зеленский отдельно подчеркнул контраст этой его прогулки по Крещатику в Киеве и чрезвычайной ситуации в Москве, вызванной не только атаками беспилотников. Источники журналистки Фариды Рустамовой говорят, что 9 мая в столице отрубят вообще всю связь, не только мобильный интернет, но и звонки и СМС. Власти просят отнестись с пониманием. К чему именно? В нашем сюжете.
Сбивает беспилотник. Сбил. Сбил, да, все. Он ушел, беспилотник.
А где беспилотник?
Вон, в тучу ушел.
Такую картину 7 мая в небе наблюдали жители Подмосковья. Военный вертолет сбивает беспилотники. 8 мая власти российских регионов о массовых атаках не сообщают. Но сутками ранее Минобороны России отчитывалось о сотнях сбитых дронов. Эти видео ночью 7 мая записали жители подмосковной Кубинки. Беспилотники били по аэродрому. По словам украинских военных блогеров, дроны атаковали истребители. По словам российских авторов, эти самолеты готовились к параду.
Сели в Питер и уже 6 часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают.
В похожей ситуации из-за беспилотников оказался не только певец Николай Басков, но и тысячи людей, которые летели в Питер, Москву, Киров, Нижний Новгород и Тамбов. Несмотря на официальное сообщение, что 8 мая аэропорты снова работают, в Москве около сотни рейсов задержано. Телевидение успокаивает пассажиров. По прилете их ждет прокурор.
По поручению Северо-Западного транспортного прокурора в аэропорту Пулково работает мобильный прием. Организовано надзорное мероприятие.
Из-за подготовки и самого парада в Москве перекрыт центр к северу от Кремля и часть МКАДа. Автобусы не ходят, а из метро возле Кремля и Тверской, где едет техника, людей не выпустят. Не работает интернет, навигатор и банкоматы. Пока военные в центре, закрыты и магазины.
Вот как можно быть такой беспамятной мормышкой, чтобы не понимать, что то, что она сейчас на Дмитровке может спокойно ходить и продавать свои футболки, это стало возможным, потому что тогда, 80 с лишним лет назад...
Этот депутат Милонов критикует бренд «Монохром». Его директор написала в Телеграме, что 7 и 9 мая магазин на Тверской работает меньше обычного из-за парада.
Это люди, которые погрузились в свой такой лакшери-вайб.
Некоторые посетители, как и Милонов, упрекнули магазин в неуважении ко Дню Победы. На комментарии о том, что ради памяти один рабочий день можно и пропустить, аккаунт магазина ответил, что с памятью нет проблем и в рабочие дни. Активисты провластного движения «Зов Родины» написали на директора бренда Алису Боха жалобу в Генпрокуратуру.
Вместо того, чтобы поддерживать усилия по обеспечению безопасности нашей страны и ее граждан, Боха выбирает критику и недовольство. Считаю, что на первый раз следует привлечь ее к ответственности и выписать существенный штраф за антивоенные заявления и пренебрежение к памяти о Великой Победе.
А много еще беспилотников на Москву будет лететь, как считаете? Отобьем все?
Парадов. Всех по сомнению.
К ударам во время парада Москва готовилась всю неделю. Вот так военные отрабатывали защиту зрителей. Но только на главной трибуне, не на гостевой.
А с нами по видеосвязи политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Ну вот довольно симптоматично, что сами по себе атаки дронов – это уже не такая будоражащая новость. Новость, она скорее в ограничениях связи и в задержках рейсов на 30 часов, где-то более. На ваш взгляд, россияне привыкли к войне, даже в тех регионах, где атаки прошли впервые?
Вы знаете как? И да, и нет. Потому что война для них, для большинства, это нечто вроде хоккея в телевизоре. Где-то там далеко, где наши ледовые рыцари одолевают врага. Конечно, мы болеем за своих. Так думает большинство российских граждан. Но на самом деле вот война как конкретный феномен повседневной жизни до них не дошла. Зарплаты у многих выросли. Во многих регионах условия жизни улучшились, потому что появились деньги из федерального бюджета в те такие предприятия военно-промышленного комплекса, которые хромали. А сейчас они получили подпитку государеву. Но ведь это тоже надо понимать, что деньги-то не с неба падают. Их из каких-то других областей изымают. Поэтому одновременно там картошка растет в цене в 3 раза. Масло сливочное, яйца и так далее. Пока люди еще вот не совсем готовы совместить вот эти бытовые неудобства с победоносным зрелищем в телевизоре. Они не хотят отказываться от этого телевизионного шоу, которое постоянно показывает, насколько мы сильны, велики, могучие, как мы успешно повторяем. Но я думаю, что червячок сомнения уже появляется. И такой довольно жирный червячок. Потому что ситуация действительно последние несколько месяцев заметно ухудшается. И этот процесс будет продолжаться. И цены на нефть падают, денег делается меньше, война дорожает. Людям, которых покупают для участия в боевых действиях, надо платить больше, их делается все меньше. А главное, что никаких победных завоеваний нет, буллита нет. И счет, в общем-то, на табло, ну там, может быть, если не 0-0, то 5-5. Потому что продвижения это нет, и в этом большая проблема. Поэтому Путин вынужден перейти к виртуальным победам. Он теперь рассказывает о том, как мы побеждали. Это как бы выступление в перерывах между вторым и третьим периодом в хоккейном матче. Выскакивают на лед девушки, Или они там танцуют, или наоборот, они из себя изображают танки и зенитки для того, чтобы публику развлечь. Вот проблема в том, что наркотик войны понемножку перестает работать. Люди начинают уставать. Это их уже не так радует и не так объединяет. И вот то, о чем вы рассказывали, что в принципе, ведь хозяин частного бизнеса имеет полное право защищать свои права и своих, права своих покупателей. Почему он должен страдать из-за того, что Владимиру Путину и его чиновникам надо приподнять свой статус? Ну, тут сразу профессиональные обиженки подключаются. Ах, боже мой, она там мормышка, она там еще кто-то. Как будто бы эти товарищи вот прям грудью ложились на горячее дуло пулемета, и, значит, теперь чрезвычайно обижены. Если вы живете на налоговое отчисление, вот в частности этой мормышки, но будьте любезны обеспечить ей безопасность, не ограничивая ее в правах. Если вы не умеете сбивать эти самые самолетики, или, как их называют, дроны, ну, тогда не надо было начинать эту войну. И вот это довольно простое соображение, мне кажется, становится постепенно все более актуальным. Идея была такая: быстренько дойти до Киева, провести парад, показать, какие мы крутые, и пока этот самый презренный Запад будет хлопать себя по жирным ляжкам, а мы уже вот возвратили Украину в братское стойло. А не получилось. И вот из-за этого приходится такую избыточно истеричную и на грани дурного вкуса устраивать катавасию вокруг, в общем-то, серьезного, трагичного события, которое называется День Победы. Но вот когда рядом с Днем Победы господин Милонов, как-то хочется отойти в сторону. Он-то этого не понимает. А вот на самом деле это ощущение будет нарастать. И в некотором смысле День Победы дискредитируется вот такими персонажами. Это печально, но, видимо, неизбежно.
Дмитрий, спасибо. И к нашему разговору присоединяется политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вами я тоже хочу обсудить эти вот кадры из Москвы с военной техникой, которой жители Москвы давно уже привыкли на ежегодной основе. Но вот, тем не менее, ограничения, огромные очереди в аэропортах, все это, на ваш взгляд, вынужденная мера или немножко чрезмерная глазами обывателя? Все-таки московские власти, я давайте только ремарку сделаю, московские власти делали все возможное, чтобы все эти три с лишним уже года война оставалась незамеченной для жителей столицы, и его жители эскапистски так вот подтягивали латы на миндальном или апероле сприц на патриках. Удастся ли, на ваш взгляд, и дальше делать вид и московским властям, и жителям города, что ничего не происходит?
Ну, какое-то время, безусловно, удастся еще. Москва все-таки имеет достаточно большой запас прочности. Сложнее дело будет обстоять в регионах, намного сложнее. Но дискомфорт среди москвичей сейчас, конечно, был вызван, но не все это связывают с войной, далеко не все. И это процесс такой медленный, я согласен с предыдущим выступающим, о том, что ну, такой червячок, он, конечно, затаится у многих, но я не думаю, что это приведет к перелому какому-то прямо настроению. К перелому может привести скорее экономико-социальные трудности. Например, вот сейчас об этом мало говорится на фоне вот этих всех коллапсов в аэропортах. Например, в Соколиной горе там работники пришли просто штурмом, берут сейчас управляющую компанию, потому что им не платят заработную плату, понимаете? То есть это на самом деле не значит, что у бюджета московского нет денег, но это значит, что есть определенные кризисные явления, вот они отражаются в том числе и в неплатежах. То же самое, там, например, в Норильском никеле завершилась программа по переселению. Люди стали выходить на улицу и под продолжение этой программы. То есть вот такие вещи, их будет все больше, пока они единичные, но их будет все больше. И если вот эти, то, что вы сейчас показываете, очереди в аэропортах, они рассосутся, там, ну, будем надеяться, да, хотя бы 10 мая, то социально-экономические трудности никуда не денутся, они будут только нарастать. И, естественно, вот я думаю, что именно там будут самые большие проблемы для режима.
Евгений, спасибо. И мне хочется, конечно, отдельно еще обратиться к тому моменту, кто все-таки приехал в Москву. Ведь, как я уже проговорил, не все из обещанных гостей Путина доехали до столицы. А из тех, кто доехал, особо выделяются китайский лидер Си Цзиньпинь, с которым Путин довольно долго имел общение в больших таких довольно-таки составах дипломатических миссий. И президент Сербии Вучич, летевший через Баку. Алиева он там с собой не захватил. Алиев не доехал до Москвы. А потом Вучич прогулялся по Красной площади со странным месседжем в стиле и вашем, и нашем. Подробнее в нашем сюжете.
Москва накануне парада Победы встречает высоких гостей. Главный из них, безусловно, председатель китайской компартии Си Цзиньпин. Помимо участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, в программе китайского лидера двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В четверг они уже подписали совместное заявление о развитии отношений. Тему войны в Украине Путин и Си пока не обсуждали, цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Уважаемый господин председатель, дорогой друг, я еще раз хочу вас поблагодарить за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение. Неисчислимые жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали.
Несмотря на атаки беспилотников, из-за чего московские аэропорты вчера временно прекращали работу, самолет Си приземлился во Внукове в штатном. А вот президенту Сербии Александру Вучичу, который в итоге прилетел в Москву на полчаса раньше китайского коллеги, повезло куда меньше. Его остановку в Баку по пути из Белграда сербские СМИ назвали вынужденной. По их данным, самолет не мог получить разрешение на дальнейший полет, цитата, из-за боевых действий. В то же время неназванный источник госагентства ТАСС заявил, что посадка якобы потребовалась для дозаправки самолета. Накануне поездки Вучича Литва и Латвия отказались пускать самолет сербского президента в свое воздушное пространство, из-за чего ему пришлось лететь нестандартным маршрутом. Поздним вечером в Москве Вучич поспешил на Красную площадь.
«Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ. Меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще. Что касается Европейского Союза, я уверен, что Сербия останется на европейском пути. Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня».
Прилет Вучича до последнего был под вопросом. В субботу 3 мая он внезапно прервал свой визит в США, где у него была запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Официальной причиной назвали состояние здоровья сербского лидера. Его кардиолог в субботу вечером предупредил, что нереалистично ожидать возобновления регулярной деятельности в ближайшие дни. Однако в итоге от поездки в Москву Вучич отказываться не стал. Кстати, не только Литва и Латвия запретили пролетать через свое воздушное пространство самолеты сербского президента. С аналогичным отказом, но от Эстонии столкнулся и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также в Москву прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Сердечно поприветствовать в Москве».
Мадуро даже успел встретиться в Кремле с Путиным и подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой. Также прилетели президенты Бразилии Луис де Силва и Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Последний подчеркнул, что зарубежные политики не боятся приезжать в Москву на парад Победы. Так он ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к мировым лидерам проигнорировать парад 9 мая. Если верить помощнику Путина Ушакову, то всего на парад Победы в Москве ждут лидеров почти 30 стран мира. Но уже известно, что от визита в Россию отказались президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Лаоса Тхолглун Сисулит. Как пояснил Ушаков, Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву, а Сисулит заболел. Коронавирус. Такой серьезный коронавирус, так объяснили нам, отметил Ушаков. Отказ Алиева может быть связан с крушением под Актау в декабре прошлого года самолета азербайджанских авиалиний. Лайнер следовал из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Reuters и Euronews со ссылкой на источники в Азербайджане сообщали, что самолет был сбит российской системой ПВО. Алиев обвинял в трагедии Россию.
Дипломатические контакты мы обсудим с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, вот как вы думаете, сами по себе вот эти состоявшиеся поездки иностранных лидеров, их не 30, как обещалось, но все же это в какой-то мере успех российской дипломатии? Может быть, именно таким образом они-то будут себе и себе представлять, и своей аудитории? Или все-таки некоторая зона риска и для тех, и для других?
Ну, я бы сказал, что, конечно, для людей, которые долго живут в нашей стране, живы воспоминания, по-моему, десятилетней давности, когда был 70-летний юбилей Победы. И ну, тогда собор на Красной площади был совершенно другого уровня и другого качества. Там действительно были персонажи, которые делали глобальную политику. И это означает, что престиж России, престиж российского государства и лично Путина в ту пору был несравненно выше. Там были руководители всех, буквально всех ведущих государств. Ну, может быть, за какими-то отдельными исключениями. Сейчас такого уровня, ну, честно сказать, наверное, все-таки только один господин Си. Может быть, президент Бразилии. Но остальные, в общем, есть из этого неполного трех десятка списков есть три непризнанных страны. Это, значит, Абхазия, Южная Осетия, Палестина. Из европейцев только один член Европейского Союза – это хорошо всем понятный господин Фицо, который то ли доехал, то ли не доедет еще.
И тут показательно, что Орбан вообще отказался все-таки, хотя вроде бы как обещался быть.
Да, даже Орбана нет. Икса, зато мы видим Мьянму, Лаос, экваториальную Гвинею, прости господи, Зимбабве, Гвинея-Бисау. Какого отношения они вообще имеют к... Они не были... Их даже не существовало тогда, когда существовала антигитлеровская коалиция. Я понимаю, Монголия. Она, например, советскую армию снабжала овчиной. Да? Это... Чем можем, помогаем. Но при чем здесь Куба, я вообразить себе не могу. Конечно, это очевидное снижение уровня представительности, скажем так. При этом, конечно, надо еще иметь в виду не только кто есть, а кого нет. Нет начальника КНДР. Что это такое? Он или испугался, он очень серьезно относится к своей безопасности, или он как-то каким-то образом на что-то обиделся на Путина, или он не хочет нарушать какие-то санкции, которые против него введены. Нету никого из КНДР. Ну, нет Индии, но это понятно, у них там что-то вроде войны начинается, соответственно, она будет представлена в лучшем случае на уровне заместителя министра обороны. Грузии нет, хотя 8 стран бывшего членов Советского Союза есть. А Грузия не едет, понятно почему, потому что пригласили Абхазию и Южную Осетию, а для грузинского руководства недопустимо стоять в одном месте с территориями, которые у них отобрали. Азербайджан не поехал. В последний момент Алиев отказался. И, видимо, это связано с тем, что до сих пор Россия благополучно спускает на тормозах расследование сбитого азербайджанского самолета над Чечнёй. Я думаю, что это довольно ясный сигнал тому, что даже на территории бывших стран Советского Союза Путин теряет свой престиж. Ну, понятно, что страны Балтии не поедут. Понятно, что Украина не поедет. Но вот Грузия, Азербайджан... Плохие знаки. В общем, победительно это представить трудно, но можно. Нам расскажут, что... Слава богу, 4 дня будет разговоров с господином Си. Там есть о чем поговорить этим двум лидерам. Ну, на этом, конечно, и сфокусируются. Вряд ли будут подробно рассказывать, о чем Путин вообще говорил там с главой бирманской или мьянминской, как сейчас говорят, Мьянма, хунты. Об оружии они будут говорить, это понятно. Но ведь, понимаете, ну, не того уровня партнер. Ну, честно говоря, все-таки для масштабов даже былой России, даже советской России и первых полутора десятков лет постсоветской, это измельчание, от него очень трудно отделаться, от этого ощущения измельчания масштаба. Ну, конечно, постараются пропаганда это раздуть. Ну, и тут только за обширную спину господина Си можно спрятаться. А все остальное...
Дмитрий Алексеевич, я как раз хотел успеть с вами отдельно, господин Си, поговорить, но и вас осмелюсь поправить. Вы упомянули 70-летие Победы. Я думаю, речь шла про 60-летие Победы. 2005 год, когда в Москву приехали лидеры и США, и Франции, и Германии, тогдашние партнеры Владимира Путина. Ну, вот отдельно о визите Си и сегодняшних переговорах. Нью-Йорк Таймс и его эксперты говорят, и они с таким заголовком сегодня вышли: визит Си Цзиньпина осложнит ухаживание Китая за Европой. Как вы к этому относитесь? Так ли это, на ваш взгляд? Удастся ли вот эта двойная игра и вашим, и нашим?
Нет, Китай, это же как раз вот он специалист в этой сфере. Он видит для себя серьезные перспективы. Потому что понятно, что благодаря современной политике господина Трампа, в первую очередь, обозначилась трещина между прежде сплоченным условным Западом, с которым Путин как раз собирался воевать. Не то чтобы раскол, но некоторые трения появились. Более чем очевидные трения появились между Россией и Европой. Путин вынужден переориентироваться на Восток. И в этой ситуации, конечно, Си Цзиньпинь может поймать не просто какую-то рыбку в мутной воде, а здоровенную рыбину. И, собственно говоря, этим он и будет заниматься, потому что Россия зависит от него как от главного покупателя российской нефти и газа. Она зависит от Китая как влиятельного поставщика технологий современных при перестройке с европейских источников на азиатские. И вообще Китай совершенно очевидно становится лидером, а Россия – сателлитом. Поэтому я думаю, что Трамп довольно много проиграет на этой встрече. Или, во всяком случае, Си Цзиньпинь ему покажет, насколько выросла его влиятельность. А вот влиятельность, в конце концов, у нас-то больше волнует влиятельность России. Вот влиятельность Владимира Путина на этом фоне, я думаю, будет вторична. По сути дела, этот разговор сейчас, насколько понимаю, идет не между Си Цзиньпинем и Путиным, хотя и между ними тоже, но еще в неявной форме между Си Цзиньпинем и Западной Европой, и Си Цзиньпинем, и Америкой. Он посылает какие-то сигналы, что я вот могу договориться с Путиным о том, о том, о том. Но при этом он имеет в виду, конечно, игроков более масштабных, а не лично Владимира Владимировича Путина. У него другой уровень. Вот это очень неприятно осознавать. У него другой уровень политики и другой масштаб по сравнению с путинской. Путин на один этаж ниже.
Дмитрий Петрович, тем любопытнее будет завтра понаблюдать за ними на Красной площади. Дмитрий, спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин и политик Евгений Ступин обсуждали с нами преддверие Парада Победы в Москве. О новых событиях, они очевидны, завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.